Почему именно изучение Талмуда считается основой изучения Торы? Вопрос. Спасибо большое за сайт. Меня часто спрашивают, почему именно Гмара, Талмуд и особенно дискуссии, не связанные с практическими законами и мировоззрением, считаются основой изучения Торы. Обычный ответ, что это Тора, и что она помогает нам усилить связь с Всевышним и стать лучше. Однако не все люди это чувствуют.
Действительно так считается. И то, что вам говорят насчет усиления связи, это тоже правда. И правда то, что написали, что не все люди это чувствуют, или не всем этого достаточно, и это действительно недостаточно. Есть еще много других причин, я перечислю только некоторые. Но даже мое перечисление тоже будет неубедительным, может быть, потому что надо показывать это все на примерах и на многих примерах. Но так или иначе, и в наших вопросах, и в материалах, и, кстати, в обсуждениях некоторых трактатов у нас есть раздел Талмуд, о Талмуде, то у нас есть обсуждение отдельных листов Талмуда, многих трактатов, там тоже можно это немножко почувствовать. Я приведу такие вот соображения, почему Талмуд – это основа изучения Торы. Первая причина, и когда изучаешь Талмуд, ты видишь очень ярко, причем, что в нашем мировоззрении серьезно относится ко всему. Любые явления являются предметом духовности в жизни. Не технических сторон жизни, а духовных сторон жизни. Причем совершенно все. И бытовые проблемы, и этические, и материальная сторона, небесные сферы, устройство мира. Все в Талмуде обсуждается. Так это не лозунг, если ты ежедневно учишься, у тебя есть возможность проникнуться в это. А это очень важно. Это единый мир. Есть только Всевышний, только единый мир и только духовность. Все остальное – это проявление духовности. Есть еще причина – это способы рассуждения. Можно сказать, что взрослый человек, он умеет рассуждать. Может быть, ребенок не умеет, а взрослый умеет. Но это не так. Мы видим сплошь и рядом, мы назовем так, детский лепет. И в рассуждениях даже государственных деятелей, и людей, так сказать, обычных, и прочее, прочее. Когда ученых, кстати, даже крупных ученых, выдвигаются аксиомы и не говорят, что это аксиомы, это значит, что считается, что это принято всеми и само собой разумеется, а это не так. Аксиомы – это то, что мы выдвигаем как рабочую гипотезу, из нее вытекают какие-то другие вещи, которые называются теоремы. А это скрывается. И отсюда много-много неправильностей в понимании устройства мира, в том числе и в биологии знаменитый дарвинизм ни на чем не основанный, и космология, что мир существует миллиарды лет, ни на чем не основано. Но когда ты начинаешь читать их статьи и книги, выглядит все очень научно. Действительно, свет распространяется с такой скоростью, расстояние до какой-то звезды столько-то лет, или миллионов лет, или тысяч лет. Значит, соответственно, размеры такие, миллионы лет, миллиарды лет и прочее, прочее. Все логично, но нет. Есть скрытые аксиомы, мы не раз говорили об этом, о которых не рассказывают, а принимают их на веру, так сказать. А дальше все уже красиво и хорошо. А корень-то гнилой. Любая аксиома годится, любая гипотеза подходит. Но нужно сказать, что это гипотеза. Или, например, нужно сказать, что это акт веры. Вот ученый имеет право сказать, я верю в то, что Вселенная возникла сама по себе, нет никакого Творца, нет ничего, я в это верю. И на основе этой веры я рассказываю, какой размер космоса, сколько ему лет, и что происходило, и основа веры, вот эта биология и прочее. Пожалуйста, нет проблем. Только надо сказать, что это я верю в это. Не выдавать это за науку, которая рассматривает материальный мир как таковой, и твердо, и точно всегда нужно выделять аксиомы, и теоремы, и правила рассуждения, и тогда наука становится наукой настоящей, весьма уважаемым родом деятельности, но не фиктивной псевдорелигией, которая на самом деле отдельные сферы, отдельные области науки являются просто религией. Там нужно верить во что-то, и потом уже заниматься этим. А если ты не веришь в это, тебя считают, что ты темная личность. Все наоборот. Тоже пример. Так вот, способ рассуждения, как я хотел сказать, это вещь серьезная. И весь Талмуд пропитан разными рассуждениями. Не только такими, что если А, то Б, а Б, то С, то есть А следует С. Это рассуждение верное, но только один из видов рассуждений. А в Талмуде много рассуждений. И нас там учат не просто рассуждать, но вычленять главное, не главное, определять веса каждого явления, увязывать, аналогии проводить и прочее, и прочее. Так что я бы еще сказал, что мне помогает нам вычленить главное и сказать, что это главное, это второстепенное. Ведь в жизни это очень важно. Очень много проблем в жизни создаются и не решаются, потому что не могут выделить главное, занимаются второстепенным. И путают, это все наоборот. И поэтому и рассуждения, и проблемы все наоборот, так сказать. Это тоже способ, который Талмуд обучает этому. Теперь, что еще в Талмуде я выделяю, это умение находить неожиданные стороны в проблеме или в явлении. Совершенно неожиданно. Кажется, все как бы ясно, но тот, кто изучает Талмуд, его мозг умеет настроен на то, чтобы находить неожиданные стороны. Еще важный момент, который я бы выделил в изучении Талмуда, это с помощью Талмуда и рассуждений в Талмуде увидеть, что в одной фразе Торы есть целый комплекс проблем и целый комплекс знаний, а не только что-то одно, о чем на поверхностный взгляд эта фраза говорит. Вот она говорит, что можно делать так, или нужно, или запрещено что-то делать. Это разрешается, это не разрешается. Это все? Нет. Тогда наша жизнь была бы очень бедной, и Тора не была бы живой. Чтобы Тора была живой, мы должны уметь в каждой фразе видеть целый веер проблем и знаний. Можно сказать так, вот, почти без преувеличения, что почти каждая фраза Торы – это своеобразный том энциклопедии. Теперь, то, что я сказал, это просто лозунг. То, что я сказал, это просто фраза. Это как бы ничего не стоит. Но если ты изучаешь Талмуд, ты видишь, что это так. Потому что во всех этих трактатах, а в Талмуде примерно 60, я округляю, 60 трактатов. Из них, кстати, 40 трактатов, примерно, действительно не обсуждают конкретные законы, конкретные такие бытовые проблемы, а очень часто эзотерические или задачи, связанные с принесением приношений в храм, или задачи, которые возникают даже в межчеловеческих отношениях, но они как будто совершенно абстрактные, малоинтересные, малопрактичные, такого нету, и не было даже 100 лет назад, и не было даже 300 лет назад. Казалось бы, это не так. Но я говорю, что те, кто не знает и не понимает того, вот им это кажется, совершенно такие рассматриваются вопросы, которые не имеют отношения к жизни, как будто бы. На самом деле, еще больше имеют, чем имеют. Совсем много отношений к жизни. Опять, это нужно учиться видеть. И, знаете, еще последнее, потому что есть очень много таких других моментов, но я уже не могу все сказать. Последнее, это изучение Талмуда помогает увидеть, что все, что происходит в жизни, проблемы, явления, события, связи между предметами, Это, в общем-то, некая поверхность, это некая оболочка. За этим есть глубочайший внутренний мир, духовный мир. И за этим, если можно так выразиться, тут я говорю, если можно так выразиться, это не буквально, за этим стоит Всевышний. И вот есть Всевышний, есть духовные явления, совершенно духовные. И есть весь мир, который мы знаем. И вот это вот понимание, это вот из Талмуда тоже вытекает. И тогда одна из задач Талмуда – уметь видеть этот мир, в котором мы живем, проблемы этого мира, задачи этого мира, и видеть, что это оболочка внутреннего мира, небесного мира. Тут я могу сказать, что тут требуется хороший учитель, который сможет это преподнести и преподавать. Это непросто. Но пока у тебя нет навыки изучения Талмуда, то никакой учитель не поможет. Сначала нужно иметь навыки эти. Потом, если уже ты начинаешь постигать, что за этим скрывается устройство миров, и вообще невероятные высоты, глубины, и широты, и все, что только хочешь, и ты уже учился этому, у тебя уже дорога открыта. Ты уже можешь идти по хорошей дороге. Это то, что я мог бы так сказать, немножко ответить на ваш вопрос. Слабость моего ответа, слабая сторона моего ответа в том, что я не приводил примеры. Вот тогда это был бы не ответ, а, скажем, 5 уроков. Каждый из них час-полтора. Это уже другой формат совершенно. Всего доброго, до свидания.